Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Пять лет назад в Киеве состоялся первый митинг несогласных с решением тогдашнего президента страны Виктора Януковича не подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом. В этой малочисленной демонстрации участвовали в основном молодые люди. Неделю спустя их жестоко разогнала полиция. Эти события положили начало Евромайдану, длительному массовому протесту, приведшему, наряду с аннексией Крыма и началом вооруженных действий в Донбассе, к изменению не только политики Украины, но и влияния отдельных украинских регионов на формирование направления дальнейшего развития страны. Украинский научный институт Гарвардского университета предлагает проследить эти процессы на примере так называемого «Ленинопада» – массового разрушения или демонтажа памятников Владимиру Ленину и других связанных с советской эпохой монументов. Историк, директор этого института Сергей Плохий в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал, какие изменения произошли в украинском обществе после Евромайдана.
Я не представляю себе или исторический процесс, или политический процесс современной Украины как движение в одном направлении. Безусловно, будет функционировать какой-то маятник. Но маятник уже не будет настолько, так сказать, его разбег, настолько большим, каким он был до 2013 года. По двум причинам. Фактически тогда Украина делилась, как Соединенные Штаты, 50-50, и каждые выборы приносили президента, который занимал противоположную позицию предыдущему. Сейчас появился в Украине большинство. Большинство – это главным образом избиратели центра и Запада. И они довольно, так сказать, пассионарно заряжены, в то время как бывший, условно говоря, он не был никогда совсем уж пророссийским, но, условно говоря, какой-то пророссийский сегмент, он или остался на территориях, которые сейчас не подконтрольны Киеву, или, в принципе, дезориентирован, поскольку никто не хочет повторения Донбасса у себя дома. И это значит, что хотя какие-то, так сказать, откаты возможны, но в целом, мне кажется, Украина выходит на путь, где есть какое-то большинство и будет какая-то общая направляемость, а не шарахание и какое-то, так сказать, совсем уж зигзагоподобное движение. Но это не значит, что все будет прямо и всегда в одном направлении.
Заменят ли памятники Ленину, например, памятники Бандере? Как, это, например, об этом часто говорят в России?
Те материалы, которые мы наложили на карту, говорят о том, что в условиях войны, в условиях конфликта поддержка Бандере возросла. Это значит, что поддержка идеи или национализма, или поддержка идеи того, что те люди, которых называли бандеровцами, они воевали против какого-то иностранного присутствия в Украине. Но это на сегодня не отражается в буме памятников. Памятники Бандере стоят главным образом в Галиции и в одной из областей Волыни. Возможно, будут какие-то другие, но Бандера, условно говоря, как какой-то символ, так сказать, если говорить как святой, остается региональным местным святым. И мы не видим продвижения вот этих памятников или какого-то, так сказать, резкого роста популяризации Бандеры в центре. Фактически центр и восток в этом смысле определяют большинство. То есть воспринимаются идеи национального нарратива, но отбрасывается то, что считается национализмом, и Бандера очень четко ассоциируется с национализмом.
Но, тем не менее, с национализмом ассоциируется и украинская повстанческая армия, хотя к ней отношение совсем другое.
Украинская повстанческая армия сейчас все больше и больше ассоциируется с идеей независимости Украины и борьбы за независимость Украины, поскольку это, вот, так сказать, самый свежий пример того, что вот люди с оружием в руках отстаивали свою независимость. А эта независимость и борьба за независимость не является национализмом в глазах украинского избирателя или украинского населения в целом. То есть Бандера четко ассоциируется с национализмом, а УПА, УПА конкретно, начинает все больше и больше ассоциироваться с борьбой за независимость Украины. Независимость имеет позитивную коннотацию в украинском дискурсе. Национализм продолжает иметь негативную. И поэтому вот Бандера попал в националистическую колонку, а УПА оно и там, но все больше оно, так сказать, получает легитимизации через идею независимости.
Насколько вообще эта новая идентичность украинская антикоммунистична?
Она антикоммунистична, частично это связано с тем, что коммунисты полностью дискредитировали себя перед 2013 годом, сотрудничая с режимом Януковича. Но антикоммунистический элемент – это только один из элементов. Допустим, когда вот снесли памятник Ленину напротив Бессарабки в Киеве, то вместо него водрузили золотой унитаз, то есть это символ коррупции и якобы то, что было в резиденции Януковича. Так что она антикоммунистическая, но она еще антисоветская. Не в смысле вот антисоветская до 91 года, а в смысле, что, по крайней мере, часть украинского общества хочет вырваться из вот этого постсоветского какого-то такого болота и брожения и так далее. То есть она очень часто связана с ориентацией на Европу и вот этим образом Европы, который это модель, которая должна быть в Украине. Насколько, значит, это нереальная Европа, это придуманная Европа, но вот эта ориентация, поэтому есть Евромайдан, поэтому есть в том же месте революция достоинства и в том же месте Ленинопад. И вот эти все это вещи от одного и того же порядка, они функционируют одновременно в том же социуме. Мы, исследователи, разделяем их для того, чтобы нам легче было их анализировать, и можно было какие-то бирочки приклеить и понимать, что происходит, но на самом деле это все одно и то.
В 91-м году, в общем, отношение, да, к Советскому Союзу, я так понимаю, что и это тоже подразумевалось, отношение к тесному сотрудничеству с Россией и Белоруссией, с бывшими советскими республиками, было совершенно другим. То есть всего три региона, как голосовали за Черновел, все остальные голосовали, в общем, по сути дела, за старые лица, да? Что обусловило то, что за эти годы вот эта вот территория стала настолько сильно расширяться. Мы сейчас видим войну, конечно, это большой фактор, но тем не менее это происходило на протяжении довольно длительного периода времени, начиная с 91 года.
Отношение к России есть какой-то фактор, но это не главное. То есть речь идет о голосовании за лидера народного руха и потом за лидера какой-то более национальной ориентации государства. То есть Россия не вызывает в 90-е годы каких-то особенно негативных, никаких реакций. То есть Россия проходит через свой период трансформации, там Ельцин. То есть я бы свел антироссийский фактор как таковой в идеологии, в том числе национальной идеологии политических лидеров Украины в 90-е годы до 2000-х вообще к минимуму. То есть украинцы в этой ситуации пытаются определиться, кто они, что они, и для них главное – это вот как раз советское наследие. Не столько русское, российское, как советское наследие. Вот те же лица – это советские лица. Тот же Кравчук, он советский. И это проблема, вопрос десоветизации. И десоветизация вытесняется за счет большей, так сказать, национализации. Какой-то проект 91-го года украинский, он национал-либеральный. И вот национал-либеральный, он как раз там, в Галичине, уже позже, в 2000-е годы, национал-либерализм начинает добавляться также таким более радикальным национализмом, который сегодня представляет, допустим, свобода и так далее. Но все равно свобода не прошла даже в парламент. То есть этот фактор есть, но его не стоит преувеличивать. Так что это фактически рост осознания в Украине того, что, значит, это государство, оно не просто государство, не просто какая-то территория, оно должно иметь какое-то национально-демократическое наполнение, которая вступает в конфликт с советской моделью до 91 года, которая не была национальной и не была демократической.
Напомню, так полагает директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий, с которым беседовала моя коллега Александра Вагнер. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Постоянные контакты между Москвой и главой так называемой «национальной армии Ливии» фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которого на Западе считают лишь влиятельным полевым командиром самой сильной ливийской вооруженной группировки, настолько участились, что США и НАТО всерьез начинают опасаться появления российских военно-морских и военно-воздушных баз на территории этой страны с 2011 года, расколотой гражданской войной. 7 ноября Халифа Хафтар в очередной раз побывал в Москве для новых переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым, на которых также присутствовал российский бизнесмен Евгений Пригожин. На Западе Пригожина, напомню, в первую очередь воспринимают как главного спонсора и координатора деятельности так называемой ЧВК «Вагнера» в Сирии и других странах Азии и Африки. При этом 12-13 ноября в итальянском городе Палермо прошла международная конференция по урегулированию в Ливии, в которой участвовала и Россия, и она не принесла никаких результатов. О ситуации в Ливии сегодня и об интересах Москвы в этой стране в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог Кирилл Семенов. Международная конференция по Ливии, которая прошла в итальянском Палермо в середине ноября, принесла ли хоть какие-то результаты? Потому что ее итоги оценивают по-разному. И на Западе, и в России, и в самой Ливии.
Конечно, эта конференция не дала того эффекта, на который рассчитывали ее организаторы, то есть итальянцы. Здесь сыграли роль многие факторы. Многие страны, которые восприняли эту итальянскую инициативу в качестве некой альтернативы собственным инициативам, да, это прежде всего Франция, так как итальянское мероприятие в Палермо, оно фактически должно было заменить собой парижские, да, договоренности, которые были заключены в мае во время парижской встречи, втором конфликта в Ливии, которые фактически не выполнялись. Поэтому пришлось созвать конференцию в Палермо, то есть Италия пыталась прихватить инициативу у Франции, а соответственно Франция и тот блок стран, который с ней блокируется, это Объединенные Арабские Эмираты, Египет, по ливийской проблеме, они сделали все, чтобы из этого мероприятия не вышел какой-то нужный Италии, как минимум, да, результат. Италия, она стоит прежде всего за Триполи, в отличие от Франции, которая поддерживает Хафтар. И здесь, конечно, тоже противоречие, да, и поэтому, собственно, Хафтар и официально и не принял участие в конференции в Палермо. То есть она уже провальная была изначально, так как Хафтар отказался в ней участвовать. То есть он приехал в Палермо, но не как участник конференции, а как частное лицо, которое там проводил закулисные различные переговоры, которые, собственно, и привели в итоге к турецкому демаршу, то есть что представители турецкой делегации покинули Палермо, а затем и что Сарадж и представители правительства национального единства вышли из зала, где проводилась конференция, когда представитель Хафтара начал выступать. Конечно, определенные заделы, которые можно в дальнейшем использовать для дальнейшей стабилизации в Ливии, там были сделаны, обозначена новая дата выбора, возможная в мае 2019 года, то есть в декабре уже выборы, ясно, что не состоятся. Соответственно, были повторены некоторые положения схиратских договоренностей в городах. В рамках охраны стратегических объектов различные регулярные формирования должны быть заменены на создаваемые регулярные части. Только тут непонятно, кто имеет в виду, собственно, под этими вот регулярными подразделениями, так как ни ливийская национальная армия, ни силы Сараджа такими не располагают, так как все регулярные части – это те же самые группировки, которые просто сделали некий ребрендинг. Собственное название поменяли на какой-то там номер бригады.
Получается, что Хафтар оказался в выигрыше. Приехал, переговоры провел, уехал, и однозначно никто не сказал, что мы признаем только Триполи как главную действующую силу.
Хафтар, конечно, он показывает, что несмотря на то, что есть правительство национального единства в Триполи, несмотря на то, что есть некая палата представителей, временное правительство в Тобруке, которые, кстати, вот участвовали в конференции, Хафтар показал, что он является самостоятельным игроком, с которым необходимо считаться и с которым считаются, проводя вот эти вот закулисные встречи и переговоры, как с отдельной некой силой. По большому-то счету, он какого-то особого официального статуса не имеет. Командующий Ливийской национальной армией, которая фактически не является некой легитимной структурой, но, тем не менее, он показывает, что без него никакой вопрос решить не получится, и что он сам способен вести свою игру. Но тут надо отметить, что, конечно, ему подыгрывали и египтяне, и французы, и, соответственно, Объединенные Арабские Эмираты. При этом Хафтар, да, изначально занял жесткую позицию в отношении того же Катара, подразумевая за этим Турцию, да, то есть он назвал Катар Аль-Каидой, и что он не будет сидеть за одним столом с катарцами. Имея в виду также, наверное, и Турцию, главного союзника Катара, который поддерживает правительство национального единства и стоящими за этим правительством группировки.
А вот разногласия в Палермо не привели ли к большей напряженности в отношениях между Россией и Турцией? Потому что это две такие державы, которые в конференции участвовали, и для которых ливийская территория, то, что там происходит, представляет собой жизненный интерес. интерес. Об этом много писалось.
Да, это может привести к таким последствиям, еще стать одним узлом противоречий наряду с Идлибом, точкой, где интересы России и Турции будут противостоять друг другу. И это связано с тем, что Москва в последнее время делает шаги в направлении всеобъемлющей поддержки именно Хафтара. То есть если ранее Москва пыталась балансировать в своих отношениях между Триполи и Тобруком, то вот последний визит Хафтара в Москву может стать сигналом, что Москва в большей степени начинает ориентироваться исключительно на Хафтара.
Почему в России сделали ставку, очевидно, именно на этого, в общем, самозваного фельдмаршала? И главное, почему в Кремле это совсем уже не пытаются скрывать? Ведь его фотографии, в том числе в кампании, не только министра обороны Сергея Шойгу, но и того самого Евгения Пригожина, обошли весь мир.
Именно сам Кремль свою как бы позицию не озвучил. Даже выступление Медведева в Палермо было такое примирительное. Но Министерство обороны имеет сейчас достаточно большой вес и большое влияние, в том числе проведение российской внешней политики, особенно после событий в Сирии, оно может взять под контроль ливийский трек российской внешней политики, уже определять ее самостоятельно. Хафтар именно интересен для российского, прежде всего, Министерства обороны и военно-промышленного комплекса, так как он, видимо, давал какие-то обещания, как в свое время Салих, да, в Йемене, что вот мы дадим вам базы, если я приду к власти, я буду покупать оружие только у вас, то есть все контракты будут только с вами. Это действительно, да, было по поводу оружия, да, то есть он всегда просит, да, при этом часто на эмиратские деньги он готов это делать, пока у него, конечно, ресурсы ограничены, но тем не менее, он как бы заставляет задуматься, да, о экономических дивидендах союза с ним, различных российских сил, представленных различными ведомствами, в том числе Министерством обороны и ВПК. Ну и плюс, конечно, то, что он позиционирует себя в качестве борца с исламизмом, с братьями-мусульманами и тому подобное, то есть союз с ним гораздо легче объяснить обывателю, да, или как-то преподнести, чем, например, союз с Сараджем, за которым стоят братья-мусульмане, которые в России являются террористической организацией. Важный аспект, который нельзя игнорировать, это позиционирование себя Хафтаром как борца с исламизмом, со всеми видами терроризма и тому подобное. Но при этом он, конечно, это все преувеличивает, так как на его стороне воюют те же самые салафиты, манхалиты, да, которые составляют чуть ли не одну треть, а может и больше его сил. И там они и шариат устанавливают в тех районах, которые контролируют. То есть его нельзя считать в самом деле светским правителем.
То есть в Москве идейно и военно-политически, и так я бы сказал, духовно ближе светский такой самозваный диктатор-фельдмаршал один, чем некая группа демократов-исламистов, сидящих в Триполи.
Да, конечно. Это просто проще. То есть если в Хафтаре с ним можно иметь дело, а имея дело с Сараджем, тут приходится еще держать в уме кучу различных маленьких группировок, которым также надо вести какой-то отдельный диалог. Кстати, вот Италия этим и занимается. То есть она не завязана на одном Сарадже, а вот они в Италии приглашали, да, туда и несуратцев, и сентанцев, между ними устанавливали контакты. Сентанцы поддерживали одно время Хафтара, да, а миссурация, соответственно, правительство в Триполи. Еще Всеобщий национальный конгресс тогда. И вот они приглашали их, налаживали между ними диалог, примеряли. Конечно, для Москвы проще сделать ставку на какого-то одного, да, большого, в кавычках, человека, которого легче обрабатывать, вести с ним какую-то дискуссию. Хотя, опять же, надо понимать, что Хафтар всего лишь некое лицо, которое представляет, опять же, целый спектр группировок, которые при ином раскладе могут заявить о своей самостоятельности. Ливийская национальная армия не является каким-либо монолитом, а также состоит из различных группировок, между которыми также существуют определенные даже серьезные противоречия.
О вероятности появления в Ливии российских военных баз, наемников, вообще об усилении в любой форме военного присутствия Москвы говорят все больше в последние 2 года. Насколько эта вероятность, по вашим оценкам, усилилась в последний месяц?
Да, конечно, это усилилось, особенно в связи вот с присутствием Пригожина на встречи с Хафтаром. Это заставляет задуматься о многом. Те отговорки, которые были даны, что якобы Пригожин организовывал встречу Хафтара, да, помогал, там, не знаю, организовать ужин и экскурсии, да, естественно, они не могут приниматься, так как Пригожин занимается все несколько иной уровень, да, гораздо более высокий, чем организация встреч какого-то, даже не главы государства, а какого-то полевого командира из Ливии. Действительно, Россия может в ближайшее время каким-то образом обозначить свое присутствие в Восточной Ливии. Пока, конечно, мы не можем говорить, каким и что там будет, да, или будет ли, но такие перспективы есть.
А в идеале Кремль, Минобороны России, что бы хотели там иметь? Военно-морскую базу в Бенгази, военно-воздушные какие-то базы, группы ЧВК или военнослужащих, которые охраняли бы принадлежащие, условно говоря, Роснефти, нефтяные вышки?
Вот именно такой спектр есть. То есть хотели бы, да, иметь базу в Томбраке, допустим, которую можно было использовать для захода туда судов, идущих из Северного и Балтийского флота в Тартус, например, да, и наоборот. База или как минимум пункт базирования, чтобы использовать какой-либо ливийский порт для захода туда судов, для Москвы, конечно, важно, да, это место. И, конечно, речь идет всегда, когда мы говорим о Ливии, также о ее нефтяных богатствах. Здесь Россия тоже хочет получить определенную выгоду, и, соответственно, можно ожидать, да, появления вот частных военных компаний вместе с российским нефтедобывающим бизнесом. Хотя это все достаточно сложно, и Хафтер один этот вопрос решить не может. За экспорт нефти из Ливии отвечает только национальная нефтяная компания в Триполи, только она имеет право экспортировать нефть. Все, что будет вывозиться со стороны Хафтера, будет считаться контрабандой.
Напомню, что я беседовал с политологом и знатоком мусульманского мира Кириллом Семеновым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Испании на этой неделе проливные дожди, ураганные ветры и штормы, обрушившиеся на все морские побережья, в том числе на Канарских и Балеарских островах, привели к наводнениям, сильнейшим разрушениям инфраструктуры и даже к человеческим жертвам. Власти и общественность выясняют, кто в них виноват. Или только одна природа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
В последние дни сообщения о природных катаклизмах затмили даже вечно бушующие в Испании политические страсти. Вышедшие из берегов реки затопили улицы и дома, на дорогах застрял транспорт, сотни людей, оказавшихся в зоне бедствий, пришлось эвакуировать и размещать в школах и в муниципальных спортивных залах. Шторм с высотой волн в 6 метров повредил многие постройки на берегу. Под Барселоной из-за подмытых путей произошла железнодорожная катастрофа. Результат – один погибший и полсотни раненых. А в провинции Мурсия спасателям пришлось выручать школьников, автобус с которыми оказался на затопленном шоссе. В Галисии погибла пожилая женщина. В Мадриде затопило автомобильные туннели, что парализовало работу транспорта. Всего от стихии пострадало 8 провинций. В некоторых из них за 12 часов выпало до 180 литров осадков на квадратный метр. Вице-мэр андалузского поселка Сан-Роке Хосе Рохас.
День у нас сегодня тяжелый, хотя ливень прекратился и погода улучшилась. Пришло время подсчитывать ущерб, нанесенный поселку. Спасателям предстоит в первую очередь убрать с улиц поваленные деревья, а затем откачать воду из подвалов. Население проявляет спокойствие, понимая, что мы сразу не можем привести все в порядок. Главное сейчас разобрать завалы, чтобы возобновить движение транспорта.
Спасательные службы по всей Испании работают в эти дни исправно, и гражданские, и военные. Опыт у них по части ликвидации последствий непогоды довольно большой, ведь стихия разбушевалась в Испании далеко не в первый раз. Аналогичная ситуация наблюдалась в некоторых районах страны, к примеру, в минувшем октябре, а до этого в декабре прошлого года. Осенние ливни испанцы именуют «гота фрия» – «холодная капля». Некоторые эксперты полагают, что в последние десятилетия подобные явления стали наблюдаться чаще, чем раньше, говорит метеоролог Рамуальдо Ромеро.
Среди природных феноменов, которые объясняются состоянием морских вод, можно назвать ураганы. Они имеют разрушительные последствия, поскольку сопровождаются обильными дождями, градом и штормовым ветром. Эти явления мы наблюдаем в основном осенью. Потепление мирового океана из-за общего климатического изменения их значительно усиливает.
Другие эксперты, не отрицая наличие проблемы глобального потепления, напоминают, что сильные ураганы в Испании бушевали всегда, и 10, и 100, и 500 лет назад. Хотя и с этим все согласны, в прежние времена они не приносили стольких бед, как в наши дни. Такого мнения, в частности, придерживается наиболее известный испанский метеоролог Хосе Антонио Мальдонадо.
Подобные явления свойственны Испании, хотя и происходят не так часто. В них нет ничего необычного, они имели место всегда. И вину за их появление никак нельзя списывать на изменение климата. Мы внимательно изучаем эти изменения, тенденцию к повышению температуры на планете, что может негативно сказаться на климате в будущем. Но такие явления, как ураганы в Испании, думается, пока напрямую с климатическими изменениями не связаны.
Что касается бед, приносимых ураганами, то ответственность за них, по мнению того же Мальдонадо, ложится на вполне конкретных лиц. На неадекватных бизнесменов-строителей и нерадивых, порой коррумпированных чиновников, не соблюдающих элементарные нормы возведения жилья, железных и шоссейных дорог. Эколог Рауль Медина.
Мы не можем позволить себе роскошь строить жилье, объекты инфраструктуры, дороги и больницы в местах, подверженных затоплению и другим несчастьям. Эта норма должна применяться как в крупных городах типа Барселоны, так и в поселках, в глубинных районах материковой Испании и на побережье. Соблюдать ее в дальнейшем обойдется значительно дешевле, чем нарушать.
К примеру, на Канарском острове Тенерифе в этот раз волна разбила балконы и окна трех первых этажей многоквартирного дома, построенного на берегу. В море унесло мебель и другие вещи из находившихся на этих этажах квартир. А ведь закон разрешает строить лишь в 200 метрах от берега, и случай на Тенерифе – прямое следствие его нарушения. Испокон веков испанцы зарекались строить в руслах пересохших рек, зная, что в период дождей эти русла превращаются в бурные потоки. А в последние годы из-за нехватки участков под застройку в районе морских курортов такой запрет часто снимается. И здания, возведенные в подобных местах, оказываются всякий раз затопленными. Мариано Поланко, представляющий на Канарских островах общественную организацию «Экологическое действие», полагает, что вся беда в бурном росте индустрии отдыха и туризма для иностранцев, который наблюдается без малого полвека. Строительный бум продолжается, несмотря на то, что курортное побережье уже давно плотно застроено.
Один из факторов, который способствует бездумной застройке на Канарах и в других регионах Испании, это стремление местных чиновников получать комиссионные от частных строительных компаний. Отсюда административные поблажки для них, нарушение закона, ведь возведение домов на курортах – весьма доходный бизнес.
Но что касается мадридских туннелей, то их заливают от любого, даже небольшого дождя уже многие годы. Причина, как и в затоплении улиц многих городов и поселков, устаревшие и изрядно запущенные канализационные системы, некоторые из которых работают чуть ли не со времен Римской империи.
Над этим материалом работал, напоминаю, корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.